Здравствуйте, друзья. Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Сегодня 30 декабря, 1041 день войны. И с «Особым мнением» сегодня журналист и историк Максим Кузахметов. Максим, приветствую.
Здравствуйте.
В самом начале к теме то, что сейчас появилось в социальных сетях, в медиа. Украинский телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что сегодня состоится некая историческая встреча, которая должна завершить горячую фазу войны в Украине. Судя по данным сервиса FlightRadar, Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», 25 декабря прибыл в США, побывал в Вашингтоне, Нью-Йорке, а накануне вернулся назад. При этом официальный визит не комментировался. Самолет используется высшим российским руководством для служебных полетов. Украинский телеведущий Гордон тем временем заверил, что сегодня горячая фаза войны завершится. Это я цитирую «Астру». Так или иначе, информация есть, так или иначе, есть некие предположения. Максим, на ваш взгляд, может быть, к концу года все-таки морок закончится?
Ну, я не питаю иллюзий насчет того, что случится какое-то чудо в одночасье, и вдруг эта агрессивная путинская империя превратится из плохой в хорошую. Более того, даже если вдруг произойдет вот это вот чудо, Путин освободит захваченные территории, вдруг там согласится платить репарации Украине, отпустит политзаключенных до тех пор, пока эта империя вот сохраняется в целостности, нет никакой гарантии безопасности для мира. Я на всякий случай напомню, в 1918 году кайзеровская Германия потерпела сокрушительное поражение. Страна капитулировала, ее лишили колоний, она прошла демилитаризацию, должна была всем, на кого нападала, тоже платить репарации, и там установилось демократическое правительство в Германии 1918 года, Веймарская республика. И что мы, ну, мы знаем по истории, что произошло дальше. Очень быстро к власти пришли реваншисты, еще и конкурировали между собой, потому что мы-то знаем Гитлера как нациста, а у него были серьезные конкуренты в лице штурмовиков Рёма, а их конкурентами были, в свою очередь, одержимые коммунисты, которых стимулировала Москва. Ну, потом нацизм, соответственно, потом Вторая мировая война. Так вот, по этому же сценарию может пройти все. Точно так же с нынешней путинской империей, которая может просто затаиться на какое-то время, сделать вид, что какие-то реформы произошли, а все только для того, чтобы получше подготовиться к войне и по-новому выплеснуться в Европу. Вместо Путина, конечно, может быть какой-то гораздо более талантливый, более способный предводитель или вождь. Путин-то бездарность с тупыми генералами. А на его место придет какой-нибудь фронтовик. Вот сейчас Гиркин сидит в тюрьме. Политзаключенный, между прочим, по сфабрикованному делу сидит. У него все шансы выиграть на первых же демократических выборах. Поэтому я иллюзий не питаю. До тех пор, пока эта империя не будет принудительно разрушена и разделена, освобождены территории, которые находятся в полуколониальном или в колониальном статусе в подчинении у Москвы, ничего принципиально не изменится. Просто Москва получит передышку для того, чтобы получше подготовиться к войне.
Насколько реален тот сценарий, который вы описываете, когда США долго тянули с пакетом помощи, когда Европа отказывалась поставлять оружие, в частности, истребители?
Так это все было. Это все было только уже, вот возвращаясь к примеру Германии, которая возродилась в 30-е годы. Я, кстати, напомню, первый путч был уже в 1920 году. Сначала подавили каповский путч своими силами демократы. В 24-м году пивной путч Гитлера тоже подавили. Вроде бы Гитлера в тюрьму посадили, достаточно быстро освободили, только для того, чтобы Гитлер получше подготовился к следующему захвату власти. А потом, начиная вот с середины 30-х годов, все то же самое. Политика умиротворения, лишь бы не было большой войны. Надо вот заставить чехов смириться с тем, чтобы они отдали немцам Судетскую область. Но это 1938 год, соответственно. Все, вот все, что мы видим, примерно по такому же сценарию и происходит. Лишь бы не было войны, не допустить эскалации. Вот Украина должна как-то смириться с утратой территории. Что это изменит для Европы? Только что Путин в очередной раз получит подтверждение того, что агрессия все равно так или иначе оправдано, лишь бы держава землицы приросла. Главное, что внутри же ничего не изменится. Все вот это зомбирование, которое начинается с детских садиков, в головы когда вдалбливают про особенную миссию, про милитаризм, про то, что надо обязательно стать пушечным мясом на службе у Московицкой империи. Все же это никуда не денется, даже если вот вдруг завтра будет достигнуто перемирие. И при этом Украине все равно не могут пообещать, что возьмут ее в НАТО. С трудом выделяют оружие. Фактически Украину просто приносят в жертву. Сейчас, которая защищает не себя, а вообще всю Европу от этого агрессивного монстра, который никак вот... Ну, он возрождается просто каждый раз. Дважды распадалась эта империя в 20 веке только для того, чтобы снова возродиться, а возродиться только для того, чтобы снова на кого-то напасть и устроить кровавую войну, превращая в пепелище все, до чего можно дотянуться.
Максим, ну смотрите, нельзя же не учитывать мнение украинцев и россиян, которые устали от этой войны. Да, в Украине опросы показывают, я не говорю про российские опросы, потому что к ним очень большое число вопросов в их объективности. Но, во всяком случае, в Украине, я думаю, что украинским-то опросам можно доверять. Так вот, согласно украинским опросам, практически половина жителей говорит о том, что сейчас нужно идти на мирные переговоры. Потому что люди устали жить под бомбежками.
Я еще раз повторюсь, это будет какая-то короткая передышка, которая в первую очередь пригодится, конечно же, только Путину и его режиму. И даже не лично Путину, а вот этой самой империи. Потому что стало понятно, что все-таки было мало оружия, мало ракет, плохо подготовились, генералы все разворовали. Поэтому для следующего вторжения надо подготовиться более ответственно. Еще раз приведу в пример Гитлера, который, будучи фронтовиком, гораздо лучше подготовился ко Второй мировой войне, чем его предшественники, кайзер. Просто суть была та же самая, что должна быть агрессивная война. И еще вот принципиальная была ошибка победителей в Первой мировой войне, которые оставили Германию, предоставив саму себе. То есть там не разместили военных баз. В 1945 году эту ошибку уже учли, и базы, кстати, до сих пор американские находятся на территории Германии и Японии. Если вдруг вот сейчас в Вашингтоне достигнута договоренность, что вот на территории Москвы будет размещена база НАТО, ну тогда прекрасный вариант. Но это исключено. Такого просто не может быть с нынешним режимом, пока Москву штурмом не взяли. Ну а значит, вот все сохранится, сохраняется империя путинская, агрессивная, злобная, сохраняется режим, который зомбирует своих граждан на то, чтобы они стали снова пушечным мясом, но все это только для того, чтобы подготовиться к войне получше. И Украина может быть очередной жертвой, а может быть это будет Казахстан, а может быть это будут страны Балтии. Там у Москвы много претензий к соседям, и в общем-то, неважно, на кого нападать.
Ну, смотрите, ведь украинцы, они понимают вообще, на что они тогда соглашаются, если говорят о мирных переговорах. То есть они, у них трезвый ум, они понимают, что будут вынуждены находиться под Путиным, под этим тираном, под этим диктатором. Но они хотят сохранить свои семьи. Они хотят сохранить свои дома.
Это вот примерно путь стран Балтии в 1940 году, когда никто их не мог защищать, и им пришлось покориться, по сути, сталинской тогда империи, только для того, чтобы не было кровопролития, да, вот лишились независимости, но люди не погибали на фронте, ну и были обречены на это рабство в Советском Союзе на десятилетия. Ну, в 40-м году Европа уж там и помочь-то ничем не могла. Сопротивлялась только Финляндия, и то лишилась территории.
Да, но
и
была еще депортация, надо к этому сказать.
Ну, впоследствии, конечно, и депортация, но они сразу начались депортации, и после завершения Второй мировой войны снова депортации. Поэтому тут все это повторится точно так же и в Украине, если Путину позволят ее в итоге захватить под обещание, что ну вот это уж точно все. Гитлер точно так же обещал. Вот только мне судеты и все. А судеты там же немцы, их, видите ли, заставляют учить чешский язык, все несправедливо, поэтому вот просто помогите решить этот вопрос мирным путем. Вот судеты, объясните чешскому правительству, что оно должно сдаться. Все это было в 1938 году. Мюнхенский так называемый сговор. Спасло это Европу от новой кровавой масштабной войны? Нет. Все равно пришлось объявлять войну Гитлеру, ну, уже, соответственно, в 1939 году, когда он на Польшу напал. А все равно Париж после этого еще и пал, потому что Гитлер получше подготовился. И пришлось, еще раз повторюсь, брать уже Берлин штурмом, размещать там военные базы, брать Германию под внешнее управление, потому что, кто бы немцам в 1945 году дал выборы проводить? Кого бы они выбрали? Еще раз одного реваншиста. В Германии все были уверены, что они защищались. Это на них все напали. Что сейчас вот во внутренней России может измениться? Миллионы людей точно так же уверены против нас. НАТО, мы ведем защитную войну, вокруг одни враги, нормально их там всех зазомбировали. И вот вдруг пройдут демократические выборы, и там вот победят хорошие прогрессивные демократы. С чего бы это? Можно подумать, Путин конкурировал в 2000 году с Немцовым или с Хакамадой или с Гайдаром. Он с Зюгановым конкурировал. С упертым сталинистским большевистским лидером вот этих вот недобитых коммунистов, над которыми процесс за все их преступления большевистский так и не был проведен в 90-е годы. И все это повторится. Это еще мы говорим про такой гуманный сценарий, что кровопролитие прекратится. Кому можно вот из них верить в Кремле? Путину, который без конца обманывал, ну, откровенно, лживый человек, ну, там, психически еще больной. Или его окружению, трусливому, который тоже состоит из ничтожеств. Талантливых там нет. И это хорошо, слава богу, пока не пришли к более толковой, более способной власти. Поэтому еще раз повторюсь, спасение только может быть в одном, в том, чтобы этой империи в принципе не было. Вот исчез Советский Союз, стало чуточку лучше. Во всяком случае, Путин сейчас не может пользоваться ресурсами, хотя бы человеческими, да, или другими, стран Центральной Азии, Украина защищает, получается, Европа. А если все это сохранилось бы? Если вот Советский Союз под давлением США в 95-м году, 91-м году еще сохранил бы вот территориальную целостность, то у Путина были бы более впечатляющие ресурсы для того, чтобы напасть еще раз на Финляндию или на Польшу, ну, там, на всех, потому что все вокруг враги, и так было всегда.
Друзья, самое время поставить лайк этой трансляции, этому видео. Зрителей тогда станет больше. Таким образом, вы поддержите наш канал. Если готовы задонатить, это еще один способ поддержки. Наш канал существует только за счет ваших материальных пожертвований. Welcome. В описании к этому видео найдете все способы, как это можно сделать. И перечислить деньги можно даже на обычную карту российского банка. А также увидите на экране QR-коды, по которым можно перейти и перечислить в той валюте, в которой вам будет удобно рубли, евро, доллары и даже крипта. Максим, а кто тогда будет выполнять этот план по демилитаризации России, по децентрализации России, о котором вы говорите? Запад уже себя показал в ходе этой войны, что он не готов на такие решительные шаги. И даже смотрите, я об этом сейчас в последнее время говорю, потому что, ну, как бы Зеленский об этом сказал, что транзит российского газа в Европу был все эти почти 3 года войны. С Нового года он заканчивается, завершается этот транзит. Ну вот бизнес-отношения сохранялись. Чего уж тогда говорить о Европе, которая заинтересована в торговле с Россией, в том числе и в российском газе.
Вот точно так же в 1918 году у политиков Западной Европы, у победителей, у Антанты не хватило проницательности, воли, чтобы взять Германию под контроль, и она возродилась в своем империализме. И здесь, да, действительно, вот слабоватые европейские политики, которые даже оружие не могут Украине выделить, не то чтобы солдат отправить на помощь, но значит расплата будет гораздо более страшной в итоге. Потому что здесь другого способа нет. Не просто военное поражение должно быть у путинской империи, а в идеале еще внешнее управление. И главное, вообще-то военные ресурсы у Запада есть все для этого. Просто не надо было бы бояться. Еще раз вот напомню, что, например, когда Ирак вторгся в Кувейт, нормально объединился западный мир для того, чтобы Кувейт освободить от Ирака. А потом еще и в Ирак было вторжение, и свергли Саддама Хусейна. Чем отличается Саддам Хусейн от Путина, например? Ну, якобы у него есть ядерное оружие, но Америке ничего не угрожает. Само по себе использование ядерного оружия тоже ничего не изменит. Зато получается, что сумасшедший человек в Кремле может шантажировать весь мир, и ему все сходит с рук. В принципе, НАТО не надо было бы ничего, даже солдат не надо было отправлять для того, чтобы перекрыть небо, для того, чтобы не мог взлетать ни один российский самолет, но это носители, соответственно, да, или чтобы ракетные шахты были все уничтожены, и подводные лодки тоже были парализованы. Все это есть. Ну вот на Западе нет волевого политика, который бы это все сделал. Но для того, чтобы ликвидировать сначала военную опасность, а потом, например, когда Сербию склоняли к миру, каждый день наносили ракетный удар до тех пор, пока сербы не выдали Милошевича. И сербы выдали Милошевича через 3 месяца. Хотя это было ужасно и разрушительно, да, и Сербия страдала, но диктатора выдали. И ни один натовский солдат не погиб во время вот этого склонения. Это все недавно было, все вот на наших глазах. И в будущем, просто сами же, вот, ну, меня интересует в первую очередь судьба нашего родного региона, Санкт-Петербург, области Ингрии, соответственно, ну, не Ленинградской области, понятно, да, Ингрия, Германландия, потому что нам Москва вообще ни для чего не нужна. Мы что, в Москве, от Москвы получаем нефть или газ или уголь? Нам кто угодно пригодится, кроме Москвы. Это вот просто вот такой простой практический путь к независимости. Для того, чтобы стало еще одной страной демократического круг Балтии больше, для того, чтобы мы все могли ездить без кордонов в западный мир, что будет в других регионах, это пусть там уже граждане сами решают, но, судя по опыту по распаду Советского Союза, ничего вот такого апокалиптического не произошло. Конфликты, которыми нас без конца пугают, начались до распада Советского Союза. А сам по себе распад произошел вполне очень даже мирно. Вот, например, на Украине ни один человек не погиб, когда Украина обрела независимость. Вторая по размерам республика из бывших советских. Поэтому это все страшилки. Это на Западе всего этого не понимают, но они в 91-м году не понимали. Специально в Киев прилетал еще Джордж Буш-старший, чтобы убедить украинцев подписать союзный договор. Как всем будет здорово. А вот украинцы заупрямились и провозгласили независимость.
Максим, ну вот вы ключевую, мне кажется, фразу сказали, что в идеале бы вот надо так. Но у нас есть те политики, которые есть. У нас нет другого глобуса, как в анекдоте. Поэтому, ну вот с этим нужно что-то делать. А какой реальный вариант сейчас, когда идет война и когда ее надо закончить? Вот как реально закончить эту войну? Я уже говорил о том, что вот есть бизнес-интересы, да? То есть, если не удается договориться в политическом поле, то бизнес может договориться. Политики могут про бизнес-интересы говорить.
Какой мог быть бизнес в 1942, 43 году, 44 году с
Нет, но
нацистской
сейчас-то
Германией? Кем
транзит
можно было
есть российского
договориться?
газа. Был российского газа транзит. Был. Россия получала. За это получала. Украина получала за это, получала.
Эта история, конечно, абсурдная, но этот газ нужен далеко не всем. Европа давно обеспечила себе в целом безопасность от российского газа. И вообще, получается, надо всем сдаваться. Если вот лишь бы газ не прекратили поставлять, ну так все, тогда капитулировать, принять у себя путинские военные базы, путинских наместников и жить с этим. Зато газ будет дешевый. Вот ведь как вот здорово. Но, конечно, не от этого экономика вся работает и функционирует. Это вот тоже пример уже после военной Германии, которые интегрировали в Европу по плану Маршалла таким образом, чтобы не было никаких других барьеров экономических, для того, чтобы это была единая экономика между Германией и Францией, например. И все это очень быстро заработало. Но для этого потребовались, видите ли, оккупационные войска, ну, в первую очередь, американские. Я не знаю, когда вот Европа, какой они должны получить урок, чтобы пройти этот путь еще раз, для того, чтобы Москву склонять к миру или брать ее штурмом, или заниматься уже физическим уничтожением Путина, что само по себе, опять-таки, не обязательно, что приведет к какому-то спасению, на его место может сесть любой другой. Я еще раз повторюсь, головы миллионов наших соотечественников отравлены этой пропагандой, ну, совершеннейше безумно. Мы все это на наших глазах все это происходит. Сейчас вот будет очередное победобесие в мае, миллионы людей искренне пойдут с красными флагами, со словами «можем повторить», ну, и многие из них, наверное, готовы и детей, и мужей, и сами пойти в топку войны. Как это можно все изменить без внешнего управления, без оккупации? В Германии было невозможно в 1945 году. А нацисты были у власти всего 12 лет. И то, как они отравили сознание немецкой нации в очень короткий промежуток времени. А здесь один только Путин уже четверть века сидит у власти. У него вот выросло целое поколение людей со своими же детьми, которые вообще никакой другой власти не знали, а всегда жили вот в этой скрепной, великой, могучей России.
Максим, извините, а как вот человек, который отравлен пропагандой, который его распирает от гордости за Россию, который рубаху на себе готов порвать, а вот как вы ему скажете про оккупацию России Западом? Как вот вы его убедите в том, что это благо для России?
Ну, говорить об этом все равно надо, но не питать иллюзий. Можно подумать, немцам
Ну, он
в
же даже
44-м
слушать вас не
году.
будет. Он просто сейчас выключит наш стрим, наше видео, и все.
Вот про это есть хороший пример с так называемыми хорошими русскими, которые находятся сейчас в Западной Европе, марши проводят антивоенные за все хорошее, и вот они говорят: я все понимаю, конечно, надо бы Украине оружие, но как я потом буду это своим избирателям объяснять? Это что ж получается? Я желал поражения своей стране, но вот я и не такой лицемер. Я не хочу притворяться, я не питаю иллюзий, что можно будет потом вернуться и тут же победить на выборах. Чудо не произойдет. Еще раз повторюсь, в 1944 году немецкая нация была невероятно сплоченной. Там не было никакой оппозиции, никто не мог провести какой-то митинг, и поэтому единственным решением была вот только физическая оккупация Германии, размещение там военных баз, внешнее управление очень жесткое и денацификация. Теперь Германия демократическая страна с американскими военными базами до сих пор. Ну, не получалось по-другому. Но Европе пришлось пережить это дважды, после вот Первой мировой войны, Вторую мировую войну, чтобы вот к этому прийти, печальному решению. Что мешает вот сейчас, казалось бы, все это осознав, прийти еще раз к такому же решению в случае с Россией? Ну, то есть есть, ну, тут, к счастью, есть просто не самые влиятельные политики, которые все это понимают и говорят, и что спасение будет, конечно же, с распадом этой империи, надо его стимулировать, всем будет только лучше, будет благо, если вместо одной огромной империи будут новые независимые государства. Еще раз повторюсь, в нашем с вами случае Санкт-Петербургом, ну, это там гарантированная новая демократия, у нас совершенно другой менталитет и традиции другие, и Путин у нас вместе со своим боссом Собчаком выборы проиграл в 96-м году в свое время и избежал в родном своем Санкт-Петербурге, потому что вот мы, петербуржцы, очень отличаемся от многих других граждан России, которым нужен хороший царь. Поэтому в нашем случае все будет лучше. Лучше будет во многих национальных автономиях, где колоссальные ресурсы. А дальше базы НАТО, там не нужны сотни тысяч солдат. Это только на тот случай, если будет мятеж вот этих вот сумасшедших преступников, которые шли убивать садистов. Их, к несчастью, тоже тысячи, они раскрылись вот в этом, в своем счастье, безнаказанно убивать. Но мы сами с вами знаем, сколько уголовников получили помилование только за то, что их простили за то, что они убивали своих соотечественников, но за это надо просто теперь идти убивать украинцев. Конечно же, они вернутся все озлобленные, они привыкли деньги получать за убийство. Так вот, для того, чтобы они не сплотились и не подняли свой мятеж, вот для этого, ну, нужно внешнее управление, ну, хотя бы военные базы. Потому что там, конечно, армии в 100 тысяч не соберется из негодяев, но тысячи, но банды численностью в 1000 человек хватит для того, чтобы парализовать жизнь крупного города.
Друзья, еще раз напоминаю вам о лайках. Это продвигает трансляцию и видео. Зрителей тогда станет больше. Если вы готовы задонатить, если вы поддерживаете наш YouTube-канал, потому что наш канал существует только за счет ваших пожертвований, если вы ждете особое мнение, если вы ждете авторские программы. И Максима Кузахметова, кстати, авторскую программу, которая выходит на нашем канале, и авторскую программу Дмитрия Травина, Сергея Цепляева, Дмитрия Губина, то, пожалуйста, поддержите нас рублем или другой валютой, даже криптой можно. Все подробности в описании, QR-коды на экране вы видите. Максим, в финской прессе появилась статья со ссылкой на некие источники в НАТО, в Североатлантическом альянсе. Финское издание Iltalehti заявило о том, что Россия пытается создать буферную зону в финской Лапландии и норвежском Финнмарке в случае нападения на НАТО с востока. И вот Россия готовит такой план вторжения в Финляндию, в Норвегию, со стороны Мурманска в Норвегию, для того, чтобы создать вот такую бурную, простите, оговорился, буферную зону. Ее создание позволит перенести боевые действия на территорию стран НАТО и связать силы Альянса. То есть таким образом будет открыт, как я понимаю, второй фронт. Уже об этом писали, что Россия проводит на севере учения, якобы вот есть такой план вторжения. Но на ваш взгляд, насколько вот сейчас российская армия, она готова к таким маневрам? Понятно, что на Украине сейчас достаточно успешные действия она проводит. Поэтому вполне возможно, что в головах генералов есть такие мысли, не только генералов, да, но и в голове этого сумасшедшего наверняка есть мысли открыть второй фронт для того, чтобы Европа сосредоточила силы вот еще и в другом месте.
Или капитулировала от ужаса. Ну вот вы же сами говорите,
Не знаю.
что один сумасшедший сидит в Кремле, выживший из ума человек, совершенно, ну, человеком даже его сложно назвать, чудовище, да, тупое, бездарное, но у него все рычаги власти, отдаст приказ, и все, ну, вдруг вот ему придет в голову, может, он мстить будет собираться, может, он действительно будет питать иллюзии, может, его собственные, вот эти же его бездарные генералы ФСБ, они же в свое время внушили ему, что на Украине все только и ждут. В Украине только все и ждут, пока придут зеленые человечки, и тут же будут встречать их с флагами и с цветами, с транспарантами, счастливые, как в Крыму получилось. Они его обманули, украв миллиарды. Путин рассердился, но других-то у него нет. Может, они сейчас ему то же самое внушили, что все, надо поднажать на Европу как-нибудь более энергично, где-нибудь, где поближе и побезопаснее, да, вот там на севере, за полярным кругом. Тут же они все перепугаются, капитулируют, лишь бы не было большой войны, пойдут на все наши условия. Такое может быть запросто. Я вот в этом плане, конечно, просто гораздо больше доверяю именно финнам, которые сопротивлялись могучей Сталинской империи и отстояли свою независимость. Это вообще уникально. Больше ни у кого не получилось. Так вот, но то, что может Путин принять такое решение, после 22-го года говорить о том, что ну, это не может быть, это исключено, я не буду. И еще вот это, конечно, ну, реальная беспомощность Запада, ну, в том числе и стимулируемые так называемыми оппозиционными, влиятельными политиками, которые проводят марши за мир, но они не проводят марши в поддержку Украины для того, чтобы Украине выделили оружие, для того, чтобы Германия дала эти пресловутые ракеты Тауэрс, например. Как же так? Разве можно желать поражения своей родной стране? Но я в этом плане не боюсь называть вещи своими именами. В свое время вот так же в эмиграции находился Вилли Брандт в Швеции и желал поражения родной Германии. Он даже не сразу смог вернуться после Второй мировой войны. Гражданство не смог восстановить после Второй мировой войны, потому что он был предатель. Это вот он, пятая колонна, это вот он, тот человек, из-за которого Германия проиграла. А немцы, как вот я уже сказал, все были уверены до 1945 года, что они просто защищаются. Ни на кого они не нападали. И еще прошло 20 лет, прежде чем выросло новое поколение, и Вилли Брандт смог стать канцлером, одним из самых известных в Германии. Поэтому в одночасье чудо точно не произойдет. Но то, что вот вы говорите, рассматриваются планы путинских генералов для того, чтобы перенести куда-то еще боевые действия, напугать Запад, ну, запросто, может быть, Путин чрезвычайно заинтересован, ну, вообще вся эта империя, для того, чтобы везде, где угодно, еще полыхнуло бы, чтобы просто было не до него. На Ближнем ли Востоке это будет, на Дальнем Востоке где-то будет, везде будет стимулировать. Ну, в принципе, это такая империя, которая будет поддерживать любые кровожадные режимы. Ну, при советской власти надо было пообещать, что ты будешь строить социализм. Неважно, что все будет обречено на нищету или начнется гражданская война, тебе танков пришлет Москва. Но принципиально ничего не изменилось. Кто союзники Путина? Такие же агрессивные, чудовищные режимы, типа Северной Кореи. Или эти айталы безумные в Иране, или выжившие из ума Лукашенко. Ну вот такие у Путина друзья. А Запад все это ждет, пока Путин как раз-таки и занимается распространением ядерного оружия, либо в виде технологии для Ирана и Северной Кореи, либо непосредственно своими ядерными дубинками, которые в Белоруссии размещает. Ну, значит, расплата будет гораздо более страшной.
У нас сейчас, кстати, в чате, в трансляции идет голосование по поводу того, может ли Россия вторгнуться, напасть на страны НАТО в ближайший год, какие-то попытки, может ли она предпринять в ближайший год. Голосование идет, сейчас небольшая пауза, а итоги этого голосования подведем через полминутки.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования. Как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал ищем выход. Поговорите со своими близкими.
Ну вот насчет вторжения. Я хотел сказать, есть такой Сувалский коридор. Это на границе Польши и Литвы. Этот коридор ведет в Калининградскую область. Но это вот такая вот зона нейтральная. Что мешает России, например, пройти по этому, зайти в этот коридор и занять его. И уже не надо заниматься транзитом через Литву, платить какие-то деньги. И вот прямая дорога в Калининградскую область. И вот это, например, вторжение. Кстати, может ли считаться это вторжение?
Конечно, это будет вторжение, потому что у Калининградской так называемой области, это Восточная Пруссия, еще одно убогое топонимическое издевательство советской и сталинской власти. Причем тут Калинин и Кёнигсберг, например. Ну, неважно, живут там граждане России, которые, конечно же, в окружении стран НАТО, Литвы и Польши, соответственно, просятся организовать вторжение, причем придется его организовывать вообще-то из Белоруссии, для того, чтобы пробить вот напрямую такой коридор, чтобы там вот можно было возить туда продукты, помогать там своим, если что, соотечественникам. Все это было один в один у Гитлера, который точно так же требовал специальный так называемый Данцигский коридор для того, чтобы связать разные части Германии, видите ли, разделенные Польшей. В итоге Гитлер на Польшу напал. В итоге Запад еще, кстати, долго обсуждал, ну да, вот как бы, вот так вот. Это все не важно, это поводы. В Кремле придумают любой повод всегда для того, чтобы напасть на кого угодно. Зачем надо было нападать на Финляндию в 1939 году? Границу отодвинуть, вот потому что Ленинграду что-то там угрожает. Это серьезный повод. Для чего надо было Молдавию, Молдову, это часть Румынии, Бессарабию, да, оккупировать в 40-м больше уже году. Что там вот, какая там могла исходить угроза для Советского Союза? Неважно, поводы будут. Враждебная, буржуазная или какой-то империалистическая, будут называть империалистами, конечно же, всех своих недругов. Фашистами будут их называть, это такое универсальное ругательство. И объяснят гражданам, что да, мы были вынуждены, но теперь все будет хорошо и только лучше. Что изменилось за последние, кстати, 500 лет? С чего эта империя начала свой рост? С того, что московиты пришли и уничтожили Великий Новгород. Демократический, республиканский. Всех там при Иване Грозном повырезали, поубивали, выживших депортировали. Республика могучая, богатая, потому что это было собирание земель. Это был прогресс такой, вот так вот было нужно, это в учебниках так вот с тех пор 500 лет и рассказывают. Что принципиально изменилось в 21 веке? Ничего. Ну и то, что вот вы говорите, конечно же, это до миллиона россиян с восторгом будут поддерживать эту идею, чтобы связать напрямую нашу родную Янтарный край, Калининградскую область с материком, так называемым. Тут как раз-таки Запад так по-другому мог бы вмешаться. Из этой вот территории, из этого анклава можно было бы сделать некое подобие русского Тайваня, который вот действительно окружен НАТО, который давным-давно можно было бы так или иначе оккупировать, и ничего бы Путин не смог бы поделать, если бы хватило решимости.
Оккупировать это как? Просто зайти военным в Калининградскую область?
Да, зайти военным путем. Да, для безопасности, для того, чтобы оттуда не было вторжения в Польшу или в Литву.
Но российские пограничники не будут отстреливаться, не завяжется ли...
Ресурсы НАТО военные, еще раз повторюсь, вот для того, чтобы сокрушить Ирак со всей его могучей армией, с тысячами танков, с офицерами, которые проходили обучение еще, кстати, в Советском Союзе, победоносную, вообще-то, иракскую армию Саддама Хусейна, там минимальные были потери у коалиции. И здесь я тоже иллюзий не питаю, особенно сейчас, когда все, что боеспособное, надо, конечно, отправить на территорию Украины, я не думаю, что там что-то серьезное может оставаться в Калининградской области, а то, что это вопрос безопасности, то, что это анклав, из которого может быть организовано всегда вторжение, что угодно может, в общем, оттуда произойти, это был бы такой вот понятный прагматический выбор. И это и прецеденты для этого уже были. В конце концов,
А местные жители
у нас на
положительно
глаза
отнесутся к этому? Местные жители положительно отнесутся?
Они... Если представляют угрозу, еще раз повторюсь, а в Ираке спрашивали жителей, хотят ли они, чтобы вот в Ирак было, состоялось вторжение, в общем-то, коалиции международные спрашивали их об этом. Я уж не говорю про все остальные прецеденты, ну, про Сербию, например. Сербов спрашивали, нравится ли им, что наносятся удары для того, чтобы они... Ну, Милошевич сам по себе почему-то не хотел никак уходить, но чтобы Милошевич был арестован за все свои преступления, за всю свою диктатуру. Все это проходило у нас на глазах. Хватило же вот тогда воли Потому что это опасность, реальная агрессия. Я уж не говорю про то, что вот Косово, откуда взялось новое государство, тоже же тут хватило у НАТО воли, сил заставить, вот, ну, там пока сербов не заставили окончательно с этим смириться, но по факту организовали независимое государство. Что мешает это сделать, если бы хватало воли? Конечно же, для собственной безопасности.
Но вы тогда лишаете людей на самоопределение, вы лишаете людей права выбора.
Эти
вы
люди...
просто навязываете им новую власть, когда приходите вместе с натовским военным, с автоматом.
Еще раз повторюсь,
бронетранспортере.
Вот по этой логике немцам тоже надо было в 45-м году предоставить право самим себе выбрать вот, ну, теперь уже новую власть. Из вчерашних вот этих же фронтовиков, других нет. С кого можно было бы у немцев выбирать себе новую власть? И эти люди проголосовали за Путина и в 2000 году, и после этого. Ну вот все, они свой выбор уже сделали. Как теперь их можно спрашивать? Кого они снова могут выбрать? Часто Путин тоже не молод, рано или поздно все равно умрет. Кого можно вот еще выбирать, кроме такого же империалиста, со всей вот этой вот предыдущей пропагандой? Я тут иллюзий никаких как раз-таки не питаю. Это почему-то питают иллюзии вот эти вот оппозиционеры московские, что ну непременно они, конечно же, вот будут конкурировать между собой на выборах. Да с чего бы это вдруг? Они не пользуются ни популярностью, ни востребованностью на своей родине. Вот вершина карьеры – это где-то муниципальным депутатом стать, чтобы над тобой там больше еще смеялись. Но нет другого пути, кроме военного поражения России. Это все вот как гитлеровская Германия, это фашистское государство. Оно само по себе не может реформироваться. Или вот другой прецедент, да, он ужасный, наверное. Японию склонили к капитуляции после 45-го года двумя ядерными ударами, вообще-то, по Хиросиме и Нагасаки. И после этого Япония не просто капитулировала, там тоже были сделаны правильные выводы. Одним из условий этой капитуляции было размещение американских военных баз на территории Японии. Они до сих пор там находятся. Именно на тот случай, чтобы вот эти вчерашние выжившие из ума самураи снова не объединились и снова не стали строить свою, возрождать, соответственно, свою японскую империю. Что вот отличает этот вот милитаризм японский или немецкий от путинского милитаризма? Почему надо с ним договариваться? О чем с ним можно договариваться? Если он врун, лживый преступник, ну, очевидный военный преступник. Это было бы счастье, может быть, если бы Гитлер был более бы сговорчивый. Точно так же там в 43-м году тоже мир с ним какой-нибудь заключать. Или раньше, или позже. Но тогда был Черчилль, например.
Ну, с другой стороны, Максим, смотрите, ну вот Япония, да... А если она что-то скажет против США, да? Ну, вот не согласна она с США. Там Трамп выходит из всяких климатических соглашений, не знаю. Может быть, ему стукнет в голову испытать где-нибудь ядерное оружие. А что могут возразить тогда Америке?
Агрессивные войны ведет только Московия, потому что сколько бы нам ни припоминали ужасный этот, да, преступный режим в Северной Корее, ни на кого Северная Корея не напала. Коммунисты в Китае находятся у власти десятки лет. Кроме оккупации Тибета, они не захватили Монголию, они не захватили Тайвань. Они решили вопрос с Гонконгом самым вот мирным путем, может быть, не лучшим. Была спецвоенная операция у них против Вьетнама, закончилась неудачей, и все. Даже агрессивный Китай пока ни на кого не напал. То ли дело Москвы. Война же началась не в 22-м году. Началось вторжение в Грузию, вмешательство в дела Молдавии, Молдовы в Приднестровье. В Украину напали первый раз, соответственно, это в 2014 году, тоже там с Крымом, с Донбассом, и Запад все это проглатывал, только для того, чтобы Путин мог еще лучше подготовиться. Поэтому неудивительно, что сейчас, даже если вдруг вот это перемирие, о котором говорят, будет достигнуто, это будет передышка в пользу, конечно же, только Путина, для того, чтобы произвести побольше ракет, получше договориться с Северной Кореей и с Китаем, и уж тут более ответственно выплеснуться. И это будет не обязательно Путин во главе этой империи. Там хватает молодых и более способных империалистов.
Я должен подвести итоги опроса. Считаете ли вы, что Россия может напасть на страны НАТО в ближайший год? 50% считают, что нет, не готовится. Ну, половина. Другие говорят, что да, готовится, 26%. Ответ не знаю. 23%, но здесь опять, как всегда, у Ютуба Неполадки с до 100% здесь не доходит. Так, ладно, хорошо. Еще я должен сказать огромное спасибо Тамаре Михайловне за пожертвование сегодня в адрес нашего канала. Вы нас очень поддержали, друзья. Если вы готовы поддержать трудовым рублем или трудовой криптой, то, что здесь происходит на нашем YouTube-канале, и особые мнения, и авторские программы, и Максима Кузахметова, и Дмитрия Травина, Дмитрия Губина, Сергея Цепляева. Welcome. В описании к этой трансляции, к этому видео найдете все способы, как можно перечислить деньги. Это безопасно для вас, потому что мы не иноагент, не нежелательная организация. Так что можете смело 200-500 рублей для нас очень важны, чтобы канал дальше развивался. И QR-коды на экране наведете по QR-кодам и получите быстро ссылку, по которым можно перевести ваш донат. Так, у нас, кстати, еще идет голосование в чате по другому уже вопросу. В Новый год вы смотрите с оптимизмом, с пессимизмом, будет как будет. Ну, либо другой ответ. Мы чуть позже об этом поговорим, что предстоящий год, а что от него ожидать. Сейчас я хочу все-таки о главной теме последних дней. Это крушение самолета в Актау. Путин второй раз уже звонит президенту Азербайджана, непонятно, о чем они договариваются. Перед этим звонком Алиев дал большое интервью азербайджанскому телевидению, в котором сказал, что в Азербайджане не слышали от России ничего, кроме бредовых версий, конец цитаты. Российская сторона хочет замять вопрос, сказал Алиев, требует извинений, наказать виновных и выплатить компенсации. При этом я хочу напомнить, что Путин в первом звонке, как говорилось, в том числе и власти Азербайджана говорили, официальные лица Азербайджана говорили, что Путин извинился. Тогда что сейчас просит Алиев? Какого второго извинения он ждет? Почему он не удовлетворился вот тем звонком? На ваш взгляд.
Вот чтобы Путин извинился, чтобы вот Путин, обхватив лицо руками, зарыдал, заплакал, вдруг вот нашло какое-то на него озарение, это исключено. Это сумасшедший человек. Его должны изучать психиатры, конечно же, не социологи, не политологи. Бессмысленно вообще пытаться проводить анализ каких-то его поступков. У него нет причинно-следственных связей при принятии решений, только личные обиды и комплексы. Ну так вот, никаких публичных извинений, конечно же, не было. Нет таких кадров, чтобы вот сидит Путин перед экраном монитора в своем бункере и с виноватым видом говорит: да, некрасиво получилось, действительно, это вот ошибка, мы сбили самолет, гражданский самолет азербайджанских авиалиний, ничего этого нет. Мы не знаем, как он там что-то Алиеву говорил по телефону: слышь-ка там, братан, ну какая-то там байда не приключилась некрасиво, ну, давай не будем обострять. Вот на таком уровне, вот на своем подворотном, пацанском, как ему кажется, он же крутой, Путин, как вот у себя он видит со своими ботоксными всеми операциями. Ну вот так вот что-то похожее могло быть. Но вот, видите ли, тут Алиев не удовлетворился. А сама по себе ситуация, конечно, жутковатая, когда система ПВО, еще кто ими управляет? Какие бездарные операторы, ну, во всяком случае, в Чечне, которые сбивают гражданский самолет и самолет сохраняют.
Чечня, кстати, извините, Максим, Чечня объявила день траура, по-моему.
Да, теперь приходится сначала наградить начальника ПВО этого кадыровского, причем там же все ужасно. Самолет сохранил, ну, если так можно сказать про самолет, как про корабль, живучесть после поражения ракеты ПВО, но его заставили непонятно как, да, диспетчеры лететь на другой берег Каспийского моря в сторону Казахстана, лучше бы там садиться, потом уже как-то будем выкручиваться, объясняться, не в самом Грозном, и именно там произошла авария, что тоже люди совершенно не понимают. Самолет летит из Баку в Грозный, посмотрите на карту, почему же тогда он оказывается вдруг в Казахстане. Все вот это как раз яркое свидетельство чудовищной и лживости, и тупости всех людей, которые вокруг Путина, и то, как они умеют управлять средствами ПВО, ну, вообще неважно, какими ракетами, сами друг друга точно так же могут разбомбить, уничтожить. Сколько бомб уже российских упало на сами же российские регионы, вот этих так называемых умных бомб еще. Страшно представить, что с глупыми бомбами бы происходило. Ну, так вот, и все вот это после, вот, ну, все уже очевидно, казалось бы, там, и в Казахстане, как раздосадовано правительство. Где, какая может быть там история с тем, чтобы в отставку бы кто-нибудь ушел? Да нет, не может этого быть, пока эта империя не будет, вот, ну, физически не прекратит свое существование. И вообще все равно, сбивать южнокорейский самолет, как это было еще при советской власти, или итальянский самолет, а потом все равно говорить, это была провокация. Это все, ну, как сейчас объясняют в Кремле пропагандисты, это все из-за Украины, конечно же, азербайджанский самолет сбили. Как еще, может быть, по-другому? И кто-то всерьез это все еще начинает анализировать.
Ну, как вы считаете, все-таки нагнут Путин это в результате? Будет
нет.
Какое-то
нет.
Публичное, широкое изменение?
Нельзя Путина вот принудить к чему-либо. Нет, он больной, невменяемый, сумасшедший. Ему не жалко ни страны, ни людей. Это вот как Гитлер в 1945 году, который был готов к тому, что пусть вся Германия превратится в пепелище, под конец, но он же последние месяцы в бункере-то и жил уже, не вылезая, что раз вот мы проигрываем, ну все, значит, мы, немцы, заслужили вот именно такую участь. Значит, нас вообще не должно быть. Раз вот мы проигрываем, раз вот мы отступаем, ну что ж, повторим путь вот тевтонов, которые, погибнув в сражении с римлянами, и еще вот друг друга переубивали, а потом матери переубивали детей, а потом и сами себя переубивали, потому что вот он лучший путь в Вальгаллу, к богам, вот только вот в кровище, вот так вот все друг друга переубиваем. Ну что, вот Путина что-то в этом плане отличает, он очень любит про это поговорить. На небе всем нам будет хорошо, будем мы там все праведники. Сам, понятное дело, не готов к этому пути, пока во всяком случае. Но то, что ему не жалко свою страну, ну, это вот очевидно. Можно подумать...
Но Россия вообще как-то заплатит за это крушение?
Ну, средства есть, как-то вот заплатить компенсации, вот чтобы не было лишнего шума родственникам, да, там, погибших. Это, конечно, все ресурсы есть, но не так, чтобы публично признать вот свое преступление. Этого не может быть. Это абсолютно исключено.
То есть, как Чечню завалят деньгами?
Ну, деньгами, ну, даже не то, что завалить, они же жадные все. Любая вот такая попытка расплатиться деньгами приводит к тому, что эти деньги разворовываются, исчезают. Все эти схемы там тоже давным-давно прозрачные и понятные, а потом тоже ничего не происходит. Кто-то все равно обогатится за этот счет. Но да, попытаются решить вопрос подкупом, что, кстати, к нашему ужасу регулярно Путину до сих пор удается. Вот мы же видим все эти жутковатые истории с премьером-министром Венгрии, совершенно очевидно подкупленным, с премьер-министром Словакии Фицо. Да что там, если бывший канцлер Германии Шрёдер, просто вот, ну вот очевидно подкупленный, который помогал Путину годами решать на высшем политическом уровне его проблемы на территории Западной Европы, причем все же было легально, это просто Шрёдер, что такого? Он же просто член правления «Газпрома», просто у него зарплата официальная, несколько миллионов евро, это же работа такая просто. И все, и как вот, что на Западе кто-то за голову хватался от ужаса, как такое может быть? Все это было совершенно открыто. Теперь вот приходится, правда, за это расплачиваться Украине, а пока что не Германии. Но, может, вот то, о чем мы сейчас говорим, вот потенциальное вторжение в Финляндию или в страны Балтии, или по Польше, и вот точно так же, выразив озабоченность, какой-нибудь Шольц будет говорить, ну, что мы можем поделать? Ну, надо сдаваться. Ну, вот а как? Лишь бы кровь не проливалась у людей. Главное остановить кровопролитие. Да, мы сдаемся. Я уж теперь не удивлюсь, если вот именно так все будет происходить.
Я, кстати, забыл сказать, тут по первой новости, которую мы обсуждали, о полете российского самолета специального назначения в Нью-Йорк. И Мария Захарова прокомментировала эту историю, сказала, что этот самолет летал для того, чтобы доставить российских дипломатов. Очередная ротация дипломатов, так объяснил официальный представитель российского МИДа всю эту историю. Если продолжать авиатему, еще же случилась авиакатастрофа в Южной Корее. Вот там вроде как действительно птицы повлияли. Я напомню, что тот самолет, который потерпел крушение в Актау при заходе на посадку, там же версия была с птицами, что попали птицы, и из-за этого самолет не мог сохранять устойчивость и вынужден был совершить такую посадку. А тут вот уже птицы вроде как действительно повлияли на то, что не могло шасси раскрыться. И это, кстати, не первый сейчас случай, уже и второй случай, по-моему, тоже с шасси был, но тем не менее. Вот, казалось бы, птицы, да, ну, уже столько лет авиации, но неужели не могут создать защиту от попадания птиц в мотор или еще куда-то?
Ну, к несчастью, вот эта опасность сохраняется. Действительно, случаи в Южной Корее – это не теракт, это не диверсия, не ошибка летчиков, а вот стечение нелепых, несчастливых обстоятельств, которые там случаются раз в 100 тысяч, и совершенно не обязательно самолет должен был вспыхнуть и взорваться. Вот совсем недавно тоже были прецеденты, когда самолеты все-таки удавалось посадить на воду или на грунт без взрывов, там большинство людей выживало, но здесь вот несчастье в том, что произошел взрыв, и именно из-за этого почти все и погибли, кто находились на борту, но это вот просто такая несчастливая трагедия. Вообще история с птицами тоже давным-давно уже преодолена, в турбину попасть практически невозможно, там вот что произошло, как птица могла попасть в переднее шасси, чтобы оно не выпустилось, ну, там, наверное, техники, инженеры разберутся на будущее, как-то это предусмотрят. Но вот чем должен был бы заниматься цивилизованный мир для того, чтобы преодолевать вот эти вот технические существующие еще, да, несовершенства, чтобы безопасность была у людей. Но нет, надо, видите ли, договариваться с людоедом для того, чтобы он хотя бы перестал массово убивать граждан чужой страны. Ну, Путин, понятно же, объявит о своей победе. Понятно же, что миллионы людей будут в восторге, как вот было с Крымом наш. И опять-таки, на что рассчитывает Запад? И что изменится от этого? И что вот после этого выпустят политзаключенных? Это вообще максимум, на что можно было бы рассчитывать. И Путин только меняет, если даже что-то происходит, он меняет их на убийц, что опять-таки тоже ужасный прецедент. Получается, что можно в Западной Европе убивать кого угодно по заданию Путина, а потом тебя поменяют на какого-нибудь узника совести. Тоже все на радость Кремлю происходит.
Хочу, чтобы вы еще одну историю прокомментировали. Расследование BBC социолога Александра Архипова, точнее, больше расследования Александра Архипова здесь, в отношении доносчицы Анны Коробковой, которой оказался мужчина, уральский историк Иван Абатуров. Он писал доносы под женским псевдонимом. Доносы Коробкова писала на адвокатов, учителей, врачей, преподавателей университетов. Наверняка читали это расследование. Хотел спросить, на ваш взгляд, что заставляет людей писать такие доносы? Я тут подумал, что да, вообще ответственность какую-то несут эти люди впоследствии.
Ну, в случае,
нет?
Вот
может
в этом
быть,
случае.
Да.
Там любопытное последствие, потому что вот этот вот доносчик под своим настоящим именем, он писал статьи в Википедию, я тоже пишу статьи в Википедию, там вот для редакторов было обсуждение, вообще вот давно там надо было бы заблокировать, но нет, там тоже демократические традиции, сейчас это, к счастью, изменилось. Так вот, я охотно прокомментирую эту историю, она необычна только тем, что доносчик пытался действовать тайно и скрывался. Это необычный доносчик, потому что в нашем с вами родном Санкт-Петербурге доносчики не просто там шифруют, стоятся, они открыто говорят, это я, доносчик, это я пишу доносы на неугодных. Например, Шабаршин или, например, Малькевич, которые вот с трибуны будут говорить про таких, как мы с вами, да вот они там предатели. Ну ладно, до этих не дотянуться, так у нас и здесь, и в Петербурге есть предатели. Почему они до сих пор не арестованы, не расстреляны? И еще будут между собой спорить, кто первый из них донес. Вот что по-своему как-то невозможно это представить. Поэтому вот этот случай с разоблачением, вот как вот его вычислили, он немножко странный именно потому что доносчики современные пропутинские, ничего не шифруются и не боятся, и ордена еще и награды за это получают. Исчезли в безвозвратное прошлое времена, если вот мы помним, там, по рассказам Довлатова, по другим воспоминаниям шестидесятников, была такая категория людей нерукопожатные. Вот все знали, что это, например, на факультете или в каком-нибудь вузе или на предприятии стукач штатный. Его презирали, и он это, тоже этим очень тяготился. Но Путин добился невероятного, что стукачом быть вовсе и не стыдно, а очень даже почетно. Поэтому вся эта история с тем, что он притворялся Коробковым, а на самом деле вот этот действительно крайне неприятный тип, да ничего с ним не будет, теперь еще и награды какие-нибудь получит. Но еще раз повторюсь, в нашем родном с вами регионе открытые доносчики, которые ничего не боятся, что там боятся еще им, которые даже удивляются, что я доносы пишу, а пока ничего не происходит. И мы их с вами знаем. Это, конечно, никакие не журналисты,
а пропагандисты. Если ничего не происходит, получается, доносчики наоборот будут множиться.
Ну, тем более, ну, если их будут награждать, если будут выделять банку печенья и бочку варенья, как мальчишу плохишу, так это же все окупается и оправдывается.
Тут люди сами готовы уже нести и эти доносы на всех.
Вот. Кто донес на Сашу Скочеленко? Донесла никому неизвестная бабушка вредная. Угу. Кто ей там что заплатил или как ее простимулировали? Причем ей же не просто так все это произошло. Ей пришлось проявить дополнительную активность, чтобы на Сашу Скочеленко завели уголовное дело, ее арестовали. Это все внутри, получается, у тысяч людей, внутри России открытых, которые не шифруются, не таятся, фамилии своих не скрывают. А тут вот, понимаешь, одного доносчика разоблачили, он примечательный только тем, что массово там все эти доносы писал. Но такие же массовые есть и в Петербурге доносчики, которые еще обижаются, что не всех еще арестовали по их доносам.
Максим, а в чем разница между доносчиком и человеком, который хочет вот порядок в соответствии с тем, какие порядки действуют вот в том месте, где он живет?
Ну, если бы обращались в суд по действующему законодательству, как бы я раньше сказал, но в нынешней судебной системе, когда преступлением считается отождествление Сталина с Гитлером, например, вот сравнил Сталина с Гитлером, все, уголовное дело, получай, и получается, что человек, который напишет об этом, ну, получается, не донос, он просто обращает внимание правоохранительных органов, что вот где-то в социальной сети, в каком-то комментарии, вот этот вот конкретный человек взял и написал, что Сталин вообще-то ничуть не лучше Гитлера, все, уголовное дело, а какой что-то донос? Это же все в существующем законодательстве, в его рамках нет. А еще особенно, если ты пишешь под своим именем и фамилией, какой же это донос? Тут и дел фабриковать никакое не надо, это будет официальное дело. Да вот мы с вами знаем, опять-таки, по всем этим сфабрикованным делам, в чем там суть преступлений. В словах, например, в том, что назвал российское вторжение в Украину вторжением и агрессивной войной. Это все уголовные дела. Написал «Слава Украине» – уголовное дело. Что там, особо-то и не надо этим доносчикам усердства что-то выдумывать из головы, что какой-то там британский шпион. Все уже в законодательстве уголовном сейчас прописано и предусмотрено.
И вот табличку последнего адреса в память о Мандельштаме сняли в Москве, в Нащекинском переулке, пишет Анна Мангайт.
Сняли и сотни табличек с последними адресами в Санкт-Петербурге тоже. И все это...
Ну, людям не нравится, что они живут с такой печальной историей. Они, видимо, хотят, чтобы ничто не омрачало.
И да, вот я так знаю, вот сами себе. Так говорят, надо наркоманам тогда становиться.
Ну да, мы знаем, что из этого дома увозили воронки. Ну и что, да, ну вот такая у нас история. Но мы хотим, у нас современный город, и мы хотим видеть другое.
Позитив хотим, все это я тоже знаю. Да. Все, время наелся, хватит нам вот. От тебя, Максим, один такой негатив, только про Сталина гадости рассказываешь. А было же и хорошее. Мы хотим, чтобы был позитив. Вот сегодня годовщина со дня рождения Хармса, выдающегося культового писателя нашего петербургского, ингерманландского, которого уничтожила советская власть. Он умер во время блокады просто потому, что его не кормили от голода, по сфабрикованному абсолютно делу. Но это-то ладно. А кто закрасил вот мурал на улице Маяковского? Нынешние власти. Совершенно безобидный просто вот такой вот рисунок, ничем никому не мешавший. Нет, вот его надо было закрасить и стереть. Не надо нам всех этих писателей, диссидентов. Нам нужны, вот, ну мы знаем их теперь, зет-патриоты, которые все из головы там придумывают свое агрессивное. Ну вот такая вот, зато позитив. Зато вот, чтобы не было никакого негатива лишний раз. А то что-то какие-то недостаточно веселые рассказы у Хармса. Ну, у него короткие там все эти миниатюры. Тоже угу. мне герой. У нас Z-патриоты теперь. Пусть пишут свои угу. произведения эпические.
Угу. У нас несколько секунд осталось. Подвожу итоги опроса. В Новый год 43% наших зрителей смотрят с пессимизмом. Будет как будет, так говорят, 29%, 22% с оптимизмом. Несколько секунд, Максим, как смотрите на Новый год? Обнадеживает он вас?
Я с оптимизмом смотрю. Я желаю России поражения, Украине безусловной победы. Желаю, чтобы эта империя путинская распалась и Ингрия стала свободной.
Это особое мнение Максима Кузахметова. Спасибо. Счастливо.
До свидания.